Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Насколько на развитие приемного ребенка, на его отношения с приемными родителями влияет пережитый травматичный опыт ребенка? Об этом поговорим мы сегодня с семейным психологом Ольгой Рудацкой. Она у меня на связи по телефону. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот казалось бы, да, считается, что вытащили ребенка из детского дома, попал он в семью, развивается, получает всю заботу, потребность, и все равно возникает периодически какая-то затыка, проблема, может быть, даже острая. Что мешает? Считается, что вот травма, полученная в результате разлуки с кровными родителями, да?
Да, давайте попробуем разобраться, что это за травма или что это за травмы, потому что вот даже проблема тайного усыновления, она основывается на том, некоторые родители считают, что если ребенок ничего не помнит, то как будто бы ничего и не было. Так вот как этот иногда даже достаточно минимальный, может быть, месяц или 2-3 месяца пребывания в госучреждении сказывается на том, что у ребенка в дальнейшем будут проблемы, что он будет, например, пессимистом, что он будет отказываться учить что-то новое, что он будет с трудом справляться со школьными заданиями, с обучением в школе, что он будет очень странно реагировать, не так, как все нормальные дети, иногда даже на праздники, на сюрпризы, на какие-то обычные вещи, которые, может быть, всех радуют, обычных детей.
Смотрите, здесь сразу же может возникнуть вопрос. Вот мы говорим о травмах, о травматичности. Но, в принципе, вот вы говорите, что даже может быть короткий период. Ведь такую же травму может получить и ребенок в кровной семье. Допустим, например, может быть, мама или кто-то, родители, да, попали в больницу, и тоже вынужденно ребенок переживает разлуку. Вот можно сравнивать вот эти вещи? Попадание в госучреждение и, допустим, ну просто где-то ребенок, может быть, находился вдали. Это же тоже травма, получается?
Ну, все зависит от того, если ребенок 5 лет, хотя уже последние 10-15 лет у нас дети из семей, они в больнице лежат всегда в сопровождении кого-то из родственников, мамы, бабушки. Вот. А дети из детских домов, чтобы они могли лечь в больницу и сделать операцию, нужны добровольцы, которые будут сопровождать ребенка, потому что медперсонала не хватает. Сейчас дети маленькие, одни, не лежат в больницах. И поэтому, в принципе, эта травма похожа, но одно дело, мама пошла рожать второго ребенка, ее не было 10 дней, а рядом с ребенком есть папа, даже если ребенок не так привязан к папе, чем к маме. Есть бабушки, есть свой собственный дом, свои вещи, кроватка, вот все, к чему он привык, только нет мамы. Это очень травматично. Но это не так травматично, когда ребенок оставлен.
Да, я почему спросила, потому что вот слышала я очень много такое мнение в последнее время, что, ну, в принципе, это так и есть, наверное, что вообще, оно, можно сказать, это циничное такое мнение, что вообще жизнь травматична, что вообще детство травматично, что это вроде как некая прививка и подготовка к жизни, к последующей, и что не нужно сильно на этом зацикливаться, вот травма, то есть в любом случае должно быть воспитание и прочее. Вот, хотелось бы, чтобы мы вот на этом тоже остановились подробнее?
Ну, давайте вспомним, мне кажется, очень верна поговорка, что ли. Нас делает сильнее. То, что нас не ломает, делает нас сильнее. Так вот, мы говорим о тех вещах, вот той травме, о которой мы будем говорить, это то, что нас ломает. То, что мешает нормальному развитию. Вот. Безусловно, когда современные дети живут в родных семьях и катаются, как сыр в масле, и они еще не успеют даже испугаться или чего-то захотеть, а родители уже бегут впереди и соломку подстилают. Это тоже вредно, потому что у ребенка не формируется опыт преодоления трудностей. Детей не нужно до такой степени, как некоторые современные родители делают, беречь от трудностей, но это другая крайность. А мы сегодня поговорим о том, что когда маленький ребенок рождается вот приходит в этот мир, то каждый ребенок рождается в поисках того, кто его ищет. То есть всем своим существом маленький ребенок понимает, что мне нужен взрослый человек, единственный, которому я буду не безразличен. И вот когда оказывается, неважно, это в семье или в госучреждении, то есть в той семье, где ребенок никому не нужен, где ребенка слишком часто оставляют одного и не вовремя удовлетворяют его потребности. Не то, что вот тут же не удовлетворяют, а вообще он может часами лежать брошенный, голодный, мокрый. И то есть если ребенок не находит взрослого, который отвечает на его вот запросы, на его плач, на его стимулы о том, что ему плохо, что ему нужна помощь. И если это пренебрежение слишком длительное, слишком жесткое, постоянное, то ребенок попадает в ситуацию стресса. То есть все его существо понимает, что вот я сейчас могу погибнуть. Потому что когда мы с вами голодные, то мы знаем, что немножечко нужно потерпеть, вот закончить какую-то работу, а потом мы можем туда пойти поесть, или вот это вот купить, или то-то приготовить. И то же самое дети, даже уже начиная от 2 лет, понимают, что если рядом есть мама, то с голода я не умру. Но когда речь идет о новорожденном ребенке, ну и даже ребенке до года, у которого нет мамы рядом, человека, который все время кормит, то вот это чувство голода, оно настолько затапливает ребенка, она настолько поглощает, то есть он сам становится вот этим воплощением голода. И если он слишком часто переживает, ну вот голод, холод или вот оставленность, вот эту потерянность, то он попадает на грань жизни и смерти. То есть он это переживает как угрозу жизни.
И что потом, даже если все наладится, он попадет в семью, это будет периодически возвращаться вот этим,
вот,
да?
Вот смотрите, какой механизм. Когда ребенок слишком часто испытывает вот этот стресс, стресс длительный, сильный, то в его организме вырабатываются гормоны стресса, например, кортизол. И для того, чтобы выжить, весь его организм приспосабливается к тому уровню кортизола, который вот ребенок вырабатывает во время стресса.
Кортизол – это гормон страха.
Гормон страха. Но есть и другие гормоны. Ну, например, то есть вот все эти гормоны. Получается, что у ребенка, который несколько месяцев или несколько лет, если это было в кровной семье, пока родителей, пока выявили плохое отношение с ребенком, пока родители лишили родительских прав, потом ребенок попадает в госучреждение, проходят долгие месяцы. И ребенок, его физиология настраивается на определенный уровень вот этих гормонов стресса. И когда ребенок попадает в благоприятную обстановку, где его вовремя кормят, где его любят, где его, о нем заботятся, организм его, ну, можно сказать, как у людей с зависимостями, он требует, то есть вот эта кортизоловая зависимость выражается в том, что ему нужен вот определенный уровень кортизола. И тогда ребенок может доводить родителей неосознанно совершенно до того, чтобы его, например, отшлепали или на него накричали. И тогда родители удивленные, приемные родители говорят: я не понимаю, когда вот он меня доведет до белого коленя, я на него накричу, прямо видно, что у ребенка на лице разливается блаженство, как будто бы он доволен этим. То есть получается задача приемного родителя объяснить. Ну, не на словах объяснить, а длительно вот формировать новое поведение, объяснять ребенку вот своей жизнью, другим обращением с ним, что такое любовь, что любовь в нашей семье это по-другому. И самая главная, очень трудная задача — это перевести ребенка с кортизоловой зависимости на окситоциновую. Ну, то есть, когда ребенок будет получать, чувствовать себя хорошо не тогда, когда у него выработался кортизол, его физиология пришла в норму, а чтобы он получал удовольствие, как все здоровые люди, от того, что вырабатываются гормоны радости, удовольствия.
Связано ли это с тем, что вот когда ребенок поверит, он вот не верит и боится, это да или нет?
Ну, понимаете, я говорю о более глубоких вещах. Это не только на уровне сознания, но это даже на уровне биохимии организма ребенка. То есть это не так просто перестроить. Нужно время, терпение. То есть, может быть, на это уходят годы. Как вот, ни странно, да, ребенка можно трехлетним взять, трехмесячным взять в семью, и, может быть, только годам к 7-8 вот удастся что-то перестроить. Ну, иногда, конечно же, и быстрее, и чаще, но тем не менее, вот
и самое сложное,
больше время да, нужно для
самое
того,
сложное,
чтобы,
ведь, да, наверное, нужно выдержать вот этот, потому что, когда годы идут, и это все возвращается и не выправляется, и здесь, получается, родителям нужно таким терпением, да, запастись.
Мне показалось полезным поговорить с приемными родителями вот об этом, для того, чтобы, когда мы понимаем, что происходит, то вот эта растерянность и непонимание, оно нас тоже вгоняет в стресс быстрее. Когда мы понимаем, что происходит, то у нас мы спокойнее реагируем на неадекватное поведение ребенка. У нас больше готовность потерпеть, когда мы просто понимаем, что происходит, потому что любая неопределенность, она тоже повышает уровень стресса у каждого из нас. Это еще не все. Не все последствия вот этого вот пренебрежительного отношения, переживания длительного хронического стресса вот в период оставленности в госучреждении или пренебрежения, которое испытывал ребенок в своей кровной семье. Еще одна причина – это в тот момент, когда ребенок находится в стрессе, то есть в тот момент, когда он голоден, в тот момент, когда ему страшно, в тот момент, когда вот он слишком давно один и тоже находится в состоянии стресса, у него не формируются нейронные связи. То есть все дети, которые в благополучной ситуации развиваются, с ними разговаривают, им улыбаются, им делают массаж, то есть они постоянно находятся в общении с взрослым человеком, который рядом с ними находится, с мамой, например. И в этот момент очень активно развивается мозг ребенка. А ребенок, который оставлен и переживает стресс, у него эти связи не развиваются. Даже если он на время попадает, ну, в какую-то более-менее спокойную развивающую среду, то вот этот вот кортизол, он заливает мозг, и не формируются нужные нейронные связи. То есть идет довольно серьезное отставание в развитии. А к 3 годам, уже когда можно делать срезы фотографий мозга, то заметно недоразвитие мозга на уровне архитектуры. То есть прямо целые отделы мозга, лобные доли, височные, они сильно недоразвиты. То есть очень развита лимбическая система, те отделы мозга, которые отвечают за безопасность, потому что ребенок, который подвергается, например, жестокому обращению, когда он должен понимать сейчас к родителю, можно подойти или получишь тумака, то он прежде всего сканирует пространство на предмет безопасности. И вот в этот момент он не развивается. И поэтому у многих приемных детей, даже те, которые в очень раннем возрасте, до года попали в приемную семью, почти у всех есть проблемы с обучением в школе. Вот.
Как с обучением в школе и вообще с поведением, получается, это вот непослушание,
да,
и как следствие,
да,
это еще важный ребенка... момент агрессии. Агрессивное поведение ведь, ну, по крайней мере, вот этот кортизол, он уже способствует этому, тоже как защита идет, да? И это все связывают вместе, что вот ребенок не слушается, ребенок агрессивно реагирует, а на самом деле ребенок не чувствует себя в безопасности.
Ну, это вот то, что у меня под пунктом 5. Когда это еще один из факторов, на что влияет вот пренебрежение в раннем возрасте, это неспособность понимать, несформированность коммуникативных навыков.
Но это тоже ребенок, отставание, да, наверное, из этой части?
Отставание, но уже в эмоциональной сфере. Ну, в эмоционально-волевой, но прежде всего в эмоциональной сфере. То есть недоразвитие височных и лобных долей приводит к тому, что ребенок не умеет различать мимику человека, который к нему обращается. То есть его мимика недоразвита. Он в основном привык испытывать только страх и агрессию как защитную реакцию. И спектр его эмоций, которые... Ну вот жизнь создает ситуации, чтобы он мог переживать радость, печаль, ну, спектр разных других эмоций. То есть у него в жизни это не случается. И даже на уровне мозга, недосформированность мозга не позволяет ему по мимике читать настроение, эмоции других людей. Получается, не умея понимать свои состояния настроения, не умея понимать, что сейчас происходит с человеком, с которым я взаимодействую, с которым я контактирую, конечно же, он не может адекватно реагировать на ситуацию. Вот один из последних примеров мамы, которая рассказывала на клубе замещающих мне историю. Ее ребенок 9-летний пришел из школы и рассказал, что его друг ударил по лицу. Мама встревожилась, пошла в школу выяснить, что случилось. У мальчика, который ударил ее сына, она узнала, что перед этим ее сын пнул этого ребенка, потому что он уронил резинку, и мальчик, его друг, сосед по парте, он наклонился, чтобы поднять эту резинку. Но приемный ребенок не ждет от мира, что кто-то ему поможет.
Угу.
Ему эта мысль в голову не приходит. Первое, единственное, что ему пришло в голову, мою резинку брать. То есть он стал защищать свое право, отдай мою резинку. И так как вербально выражать свои потребности он тоже не умеет, единственный доступный способ, то есть то, что он сделал, он... Ну, видимо, этого ребенка, чтобы тот не успел поднять его резинку, угу. которая упала.
Всегда и вот мама... такая напряженность получается, всегда он ждет чего-то то нехорошего.
Приемный
да?
ребенок, угу. к сожалению, постоянно ждет какого-то нападения и агрессии угу. со стороны мира, других людей, от любой ситуации. Он прежде всего думает, на меня никто не нападает, эта ситуация безопасна, и ему еще нужно убедиться в том, что безопасно. Он еще не сразу верит. То есть ребенок, который первые 3-6 месяцев воспитывался вот в таком комфорте, его потребности удовлетворялись, формируется вот это базовое доверие к миру. Формируется ощущение, что другие люди существуют для того, чтобы прийти мне на помощь. И вот это вот отсутствует у приемных детей.
Угу.
Вот. И поэтому от любого предложения со стороны другого человека они ждут прежде всего настороженно, а не угрожает ли это мне.
Либо используют вот помощь другого человека. Вот как вот это вот бывает, как называется, еще отсутствие эмпатии, да, можно назвать.
Ну, бери, что... пока ага. дают.
Да-да-да.
Пока угу. я могу взять какое-то внимание от другого человека, я беру вот ненасыщаемое такое. Вот не то, что я могу вот сейчас попросить о помощи, а потом кому-то предложить помощь. И вот это вот отсутствие заботы в раннем возрасте, оно потом приводит к тому, что ребенок сам не способен о себе позаботиться и не способен позаботиться о других, о своих родителях, о друзьях, в будущем, о своих детях. То есть это не фатально, что это никогда нельзя исправить.
Да, вот
но
я только хотела спросить.
На первые годы жизни вот должна быть готовность к тому, чтобы с этим столкнуться. То есть чаще всего плохое поведение ребенка – это просто неадекватная защитная реакция. Потому что ребенок ждет от мира, от других людей постоянно, что его в чем-то ущемят, на него нападут. Вот это вот чувство небезопасности, оно проявляется вот в защитных реакциях в ответ на самые, может быть, доброжелательные предложения.
Это очень сложная задача. Есть ли какие-то практические, может быть, советы? Потому что, с одной стороны, нужно устанавливать родителю приемному для вообще для того, чтобы построить вот эту глубокую привязанность, границы, да, установить нужно. И с другой стороны, вот это вот понимание влияния травмы, оно постоянно вносит свои коррективы, то есть ребенок не исполняет договоренности какие-то, да, и, может быть, даже не специально, ну, естественно, не специально это делает. Можете дать какие-то, может быть, практические советы, как вообще в таких ситуациях
действовать? Прежде чем приемным ребенком о чем-то договариваться, чтобы он мог соблюдать договоренности, нужно убедиться, что он способен выполнить то, о чем мы с ним договариваемся. Дело в том, что у приемных детей очень часто страдает исполнительская функция. То есть он прямо сейчас готов поклясться, что он сделает все, что вы от него хотите, пообещает, повторит ваши слова. Он здесь и сейчас будет очень искренне всем своим существом верить, что он обязательно сделает, но он может, во-первых, даже недопонимать, что вы от него просите и что он вам обещает. Потому что вот обещать сделать то, что прямо сейчас ждет от него мама, для него ну так важно, потому что его будут любить, его не бросят, и он останется, ну вот мама его будет любить.
Угу.
Но дальше нужно понимать, насколько вот даже то, что ребенок повторяет на словах, что я буду хорошо себя вести. Здесь нужно понять, что такое хорошо себя вести, убедиться, что через 5 минут ребенок, вот, что вот эти его обязательства, они у него останутся в голове, что он будет их помнить. А еще есть такая штука, что он может помнить, что я должен хорошо себя вести. И он даже знает, что хорошо себя вести – это, допустим, не драться, но именно завтра в садике или в школе, в тот момент, когда он какую-то ситуацию воспримет как опасную для себя, и вот это еще один момент. У приемных детей слишком быстро вот этот вот порог отключается, кортикальный мозг. Вот кора головного мозга. То есть тот отдел мозга, которым мы рассуждаем логически, говорим, понимаем, способны контролировать, у них моментально перескакивает, лимбическая система выключает кортикальный мозг, то есть та система, которая оценивает ситуацию, безопасная или небезопасная.
Mm-hmm.
И тогда ребенок не в состоянии, то есть тот отдел мозга, которым он обещал маме, что он будет хорошо себя вести и не будет драться, вот этот отдел мозга уже выключен в тот момент, когда ситуация показалась ребенку опасной. А опасной, как мы говорили раньше, ему кажется любая ситуация. То есть бывает, когда я работала в госучреждении, бывает, хочешь помочь во время обеда и ребенку подать, подвинуть компот, подать кусок хлеба. Если ты делаешь это из-за спины, вероятность того, что ребенок прижмется и голову закроет руками, очень велика. То есть мы сразу, то есть он выдает защитную реакцию, и мы понимаем, что в семье его били. Вот. То есть до того, как ребенок увидит, что вы ему протягиваете кусок хлеба, на первое малейшее движение руки за его спиной, он реагирует, как будто бы это вот рука направлена, чтобы его стукнуть. Я не знаю, какой длительный должен быть опыт, чтобы ребенок приучился понимать, что другие люди не хотят ему зла, не агрессивны по отношению к нему, чтобы его лимбическая система не выключала вот его мозг, чтобы он сохранял способность контроля за своим поведением. Вот, то есть он должен не воспринимать ситуацию как опасную и сохранять контроль за своим поведением. А еще очень часто нам кажется, ну что такого трудного выполнить инструкцию из 3 пунктов? А приемному ребенку это может быть, ну, не под силу. То есть он может быть способен сначала выполнить только 1 пункт.
Но это какой возраст? Какой возраст?
А это зависит не от возраста, а от уровня развития ребенка, от уровня его травматизации, от уровня, ну вот, какой опыт пренебрежения, насколько он был длительным, насколько жестким, суровым было это пренебрежение. То есть если в госучреждении дети проводят, ну, представьте, лежат новорожденные младенцы в кроватках, к ним подходят только для того, чтобы их покормить 3-4 раза в день. То есть ребенок практически лишен вот этой среды развивающей. И, ну, хорошо, если его психика просто взяла паузу. И когда он попадает в семью, то он начинает быстро развиваться и нагоняет. Ну, может быть, с опозданием в эти 1.5 года или год. Но это крайне редкие случаи, потому что иногда ребенок неосознанно, его психика может принять решение, что раз я этому миру не нужен, то, ну, то есть развивается чуть ли не слабоумие, ребенок решает, ну тогда я не буду развиваться.
Ольга Петровна, вот вы сейчас то, о чем говорили, это не период ведь адаптации, да? Допустим, это даже может быть, что вот адаптация прошла, а это уже, ну, вот рецидивы такие, да, идут периодически.
Ну, да, мы говорим о таких более глубоких на уровне биохимии, на уровне физиологии повреждений или на уровне, когда защитные реакции, они тоже очень стойкие. Даже взрослые люди, которые выросли в семье, очень часто обращаются к психологам, потому что в определенных ситуациях они не могут действовать, реагировать по-взрослому и выдают какие-то детские реакции. То есть, может быть, начальник накричал, а мы себя ведем как 5-летний ребенок. Вот. То есть, когда наша психика оценивает эту ситуацию как опасную, то мы тоже реагируем как дети. Просто у детей, у которых в жизни травм было меньше, пренебрежения было меньше, ситуации, которые, на которые мы реагируем как опасные, их гораздо меньше, и это более серьезная ситуация. Например, угроза потерять работу, или угроза какого-нибудь публичного унижения, или еще какие-то. А приемные дети, они на самые обычные повседневные ситуации. Вот буквально упала ручка, я не успела ее поднять, а кто-то мне хотел помочь поднять эту ручку. Но я уже воспринимаю как угрозу. То есть я воспринимаю, как будто бы этот человек хотел забрать мою ручку. Не поднять ее и мне предложить. Помочь мне поднять ручку, а забрать ее. И поэтому, видимо, это такая очень длительная, кропотливая работа.
Может быть, даже на всю жизнь. Ну, я имею в виду, что может быть...
Какие-то последствия останутся на всю жизнь. То есть могут быть такие последствия, что приемный ребенок, выросший, став взрослым, допустим, очень трудно уезжает в командировки, не может расстаться с близкими людьми, потому что у него начинается паника. Одышка, сердцебиение, ну вот стрессовая ситуация. Может быть, когда кто-нибудь там... не возвращается вовремя домой. Ну, то есть вот какие-то ситуации, они могут быть на всю жизнь остаться такими, которые вызывают волнение, тревогу, панику, может быть.
Угу. Ну да, грустно. Не хотелось бы на такой ноте завершать интервью. На одном таком бережном отношении может ли сформироваться именно, можно ли вытащить вот эту вот привязанность?
Ну, вот американские специалисты, которые как раз и обнаружили вот эту вот разницу в недоразвитии мозга, ну, я не знаю, кто выявил кортизоловую зависимость, они очень много внимания уделяют, например, питьевому режиму, то есть приемному ребенку нельзя испытывать жажду. То есть это очень важно. Важен прием витаминов. Ну, возможно, что это тема для целого отдельного разговора, то есть вот. Но вы совершенно правы, что вот очень важно вместе с врачом выяснить, какие возможно ребенку принимать препараты и как его поддерживать, чтобы никакого голода микроэлементов в организме не было, потому что американцы проводили исследования и прямо выясняли, что вот комплексный прием витаминов, он снижает вот проявление неадекватного агрессивного поведения. То есть одни дети получали нужные микроэлементы, а другие, ну, просто питались, как обычно, в семье. Вот, и даже, то есть и на уровне биологии, и на уровне вот медикаментозной поддержки, для начала это важно, чтобы справиться.
Благодарю вас, Ольга Петровна. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была семейный психолог Ольга Рудацкая. Говорили мы о влиянии пережитой травмы, о влиянии, о пренебрежительном отношении, о том, как оно влияет на дальнейшее развитие приемного ребенка. Спасибо большое. Думаю, что мы еще будем так или иначе возвращаться к этой теме в наших следующих выпусках.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.